либо-либо.
У Ильи Репина есть картина, называется «Овации». Там изображена аплодирующая толпа в огромном зале. Вот, на первом плане, шикарно одетые дворянки. Вот несколько женщин, одетых попроще. Вот даже угадывается пара курсисток в белых блузках. Слева стоит директор высших женских курсов Бестужев-Рюмин. Справа можно различить профиль Дмитрия Менделеева. И все они вместе аплодируют пожилой женщине в черном платье и в черном чепце. Ей почти 70, и она ниже всех ростом в этом зале. Она в центре толпы, и все взгляды обращены на нее. Но при этом ее фигура почти неразличима на фоне черных фраков. Четко видно только ее бледное лицо. Кажется, она без сил. Однажды она решила сделать своей семьей всех женщин России и с тех пор никогда не изменяла своему решению. Вместе с Марией Трубниковой и Анной Философовой она заложила основу женского движения в стране. Она была руками общества дешевых квартир. На ее глазах выросло два поколения российских феминисток. Для всех присутствующих она – живая легенда. Но в этот момент она стоит одна, не улыбается, не смотрит ни на кого из тех, кто ей аплодирует. И в глазах у нее только огромная усталость. Картина написана в 1888 году. С основания общества дешевых квартир прошло почти 30 лет. Одинокую пожилую женщину в центре толпы зовут Надежда Стасова. Это подкаст «Невидимый город». Меня зовут Маша Братищева. Я пишу диссертацию о российском феминизме и рассказываю историю российского женского движения в XIX веке. О женщинах, которые меняли страну для себя и для будущих поколений девочек, для матерей, жен и сестер. Я рассказываю историю о том, как о женщинах думали и заботились другие женщины. Сегодня мы поговорим о благотворительности, женской солидарности и о смысленной работе. Надежда Стасова была очень не похожа на Марию Трубникову, которая придумала устав и саму концепцию общества дешевых квартир, и про которую я рассказывала в прошлом эпизоде. Во-первых, Стасова была старше Трубниковой на 13 лет. Она родилась в 1822 году, и на момент возникновения общества дешевых квартир ей было уже под 40. Во-вторых, она родилась не в избушке политкоторжан, как Трубникова, а прямо в сердце империи, в Царском селе, которое построил, кстати, ее же отец, придворный архитектор Василий Стасов. Ну, или вернее, он восстановил его после пожара 1820 года. Он же потом восстанавливал Зимний дворец после пожара 1837 года. Красное здание Академии наук на Васильевском острове, желтое здание казарм на Марсовом поле, Спасо-Преображенский собор. Короче, будет сказать, что он создал русский ампир. Брат Нади Владимир Стасов был одним из самых знаменитых музыкальных критиков своего времени. Еще один брат, Дмитрий, был известным адвокатом. Он возглавлял защиту народовольцев в суде после первого покушения на Александра II. Вообще, Надя росла среди мужчин, которые буквально своими руками создавали большой имперский стиль России XIX века. О том, кем были женщины из семьи Стасовых, мы, как обычно, не знаем почти ничего. Про ее мать, Марию Сучкову, сохранились практически одни только записи церковно-приходской книги. Московская дворянка, дочь поручика Семеновского полка, родилась 15 марта 1796-го, вышла замуж. Плюс дата рождения ее шестерых детей и день и причина смерти. 30 июня 1831-го от холеры. Кстати, в ту холерную пандемию, когда умерла мать Стасовой, Россия впервые столкнулась с массовым карантином. И впервые в массово в него не поверила. По крупным городам прокатились холерные бунты, во время которых люди нападали на врачей, разносили аптеки и громили больницы. Погибло порядка 200 тысяч человек. Вслед за Марией болезнь в течение нескольких недель убила ее сестру и мать, то есть тетку и бабушку Надя. Самой Наде было 9. Стасова не получила в молодости почти никакого системного образования. И тут ей скорее повезло, потому что она не попала в Институт благородных девиц. Что не так с этой системой женского образования, я расскажу в следующих эпизодах. А для понимания ситуации Стасовой важно то, чему она могла научиться, оставаясь дома. Во-первых, у нее был доступ к обширной библиотеке отца. Во-вторых, она подслушивала уроки истории и географии, которые давали ее старшим братьям. Плюс приходящие учителя давали ей уроки рисунка, музыки и рукоделия. Но в целом даже музыку девушкам в окружении Стасовой преподавали как бы через губу. У нее в записках есть очень яркие примеры отношения педагогов к девушкам.
«Вспоминаю я, как пренебрежительно на нас, молоденьких девиц, иной раз смотрели. Приходит как-то брат в воскресенье с урока от Берки, одного из лучших учителей музыки в Петербурге, и говорит: вот сегодня я много играл и толковал с Берки, и в одном месте Берки мне сказал: не играйте, как все барышни, без смысла, а надо прежде понять, а потом исполнять».
Потом Берки еще сетовал, что на музыкальное образование и на девушек вообще, я цитирую, «понапрасну бросают деньги». В общем, чтобы в существовании появился хоть какой-то смысл, приличной барышне в середине 19 века нужно было, конечно, хотя бы выйти замуж. В конце 40-х годов Стасова влюбилась в гвардейского офицера, который служил в конной артиллерии. Очень образованный и светский, как о нем писал брат Надя. В семье Стасовых ждали предложения, но офицер внезапно объявил о разрыве и почти тут же женился на другой. Потом выяснилось, что он сделал это под давлением семьи, но легче от этого никому не стало. Надя пережила нервный срыв и тяжелый депрессивный период. После долгого лечения Надя выздоравливает, но почти сразу умирает ее отец, Василий Стасов. Вслед за ним тяжело заболевает София, ее старшая сестра. София похоронила первенца и погрузилась в депрессию, но в отличие от сестры так и не поправилась. Надя несла все бремя заботы о ней, пока та не умерла в Венеции в 1858 году. И вот еще одно важное свойство Стасовой, которое определило ее место в обществе дешевых квартир. К моменту основания общества она пережила депрессивный эпизод и смерть самых близких людей. Ей 36 лет, и она не замужем. Даже для привилегированной дворянки это практически безвыходная ситуация. Некоторые от такого уходили в монастырь, но не Надя. Вот что она пишет в своих записках.
«Мое собственное горе стало мне счастьем. Я оглянулась и всю любовь перенесла сначала на семью, а потом на общество. Вот и выходит, что все к лучшему. Для меня исчезло очарование семьи, своей собственной. Я почувствовала любовь к всемирной семье. Это стало моим делом. Я с ним и умру».
Очень скоро Надя Стасова станет частью общества дешевых квартир и превратит его в главный инструмент заботы об этой новой семье. Но перед этим ей предстоит пройти еще одну трансформацию. 1858 год. Надежда вернулась в Петербург из Венеции, где умерла ее сестра. И это важная дата для нашего подкаста. В следующем году министр внутренних дел граф Сергей Ланской убедит Александра II снять запрет на организацию благотворительных ассоциаций. Дело в том, что после Французской революции 1848 года Николай I решил вообще не разрешать благотворительные общества в принципе. Но при новом царе в 1859 году петиции и прошения, которые копились 11 лет, стали одобрять пачками. Сразу стали возникать частные школы для крестьян, общественные столовые, общества взаимопомощи, а еще гимназии и воскресные школы для девочек. Стасова очень быстро нашла себя на этом совершенно новом поле деятельности. Поле образования для девочек не сказать, чтобы было очень просторным. Скорее, это была такая полянка на опушке. К 1870 году женских училищ первого разряда, то есть формально приравненных по статусу к школам для мальчиков, было на всю империю ровно две. Еще были женские училища второго разряда, и их было еще 22. Образовательная программа там была значительно меньше. И вообще по уставу их функция была, цитирую, «сообщать ученицам то религиозное, нравственное и умственное образование, которого должно требовать от каждой женщины, и в особенности же от будущей матери семейства». Эти школы не могли решить проблему поголовной неграмотности среди женщин низших сословий. Но для них появилась частная альтернатива – воскресные школы. Как можно догадаться, занятия в таких школах проходили только по воскресеньям, потому что их создавали для людей, у которых уже есть работа. В реалиях Российской империи XIX века это означало, что ученицам как минимум 12 лет. В этом возрасте девушки из деревни уже работали наравне со взрослыми, 6 дней в неделю, 16 часов в сутки. Надежда Стасова пошла преподавать именно к таким девушкам. Все ее ученицы были работницами швейных, корсетных и прачечных мастерских в районе Невского проспекта. Воскресные школы, особенно на первых порах, развивались в условиях относительной вольницы и вообще сильно отличались от государственных. В них, например, не было оценок или физических наказаний. Они хоть и требовали формального одобрения для открытия, но на деле хватало просто уведомления. Занятия Надежда вела с утра и до 5 вечера. Учредители и учителя таких школ сами решали, чему учить детей и что брать в качестве учебников. Собственно, у них и не было другого варианта, кроме как решать эту задачу самим. Вот вспоминает Полина Стасова, невестка Надежды. Постоянно поднимался у нас вопрос: что читать? Ответ на него был жалким. Детской литературы, доступной пониманию этого класса учащихся, не существовало. Я приносила с собой книгу рассказов, которую читала в моей юности. Она называлась «Друг детей». Брала из нее подходящие сюжеты, и дело, в общем, шло у меня недурно. Мы прибегали и к басням Крылова. Он оставался у меня неиссякаемым источником рассказов. Чтобы хоть как-то разнообразить школьное чтение, Полина и Надежда сами переводили подходящие рассказы с французского и английского языков. Еще у них в школе была своя библиотека, а принадлежности для письма ученицы получали бесплатно. Кроме того, учительницы организовывали экскурсии. Но все это они делали для людей, которые остальное время работали по 16 часов в сутки в полном бесправии. Некоторые ученицы Стасовой были вообще взрослыми женщинами 30 лет, и у них были свои дети. Тут выспишься, дай бог, раз в год, какая уж тут школа. Надежду это не останавливало. Если жизнь не дает женщине учиться, это причина поменять жизнь. Поэтому, кроме уроков, Стасова разъясняла ученицам их права. Например, по закону они не должны работать больше 12 часов. Если работодатели продолжали требовать по 16 часов работы в сутки, то Надежда лично приходила к ним и угрожала ремесленной палатой. Это была единственная инстанция, которая могла отчасти гарантировать защиту прав работниц. В ее записках есть один эпизод про девушку, которая перестала ходить на занятия. Стасова тогда поехала разбираться, куда она пропала. Это превратилось в путешествие в такую нищету, о которой вы даже у Достоевского не прочитаете. Вот ее воспоминания об этом дне.
Спрашиваю ее товарок, отчего до воскресенья ее нет? Больна. Еду в магазин, прошу показать мне, где она лежит. И что же вижу? Поделаны нары, да не в один ряд над полом, а в два, что было строго запрещено. А на каждой наре не две, а три постели в ряд, что было тоже запрещено. В комнате этой, где девочки спят на нарах по три, внизу стоят их сундуки, и на них тоже спят другие, потому что не все число учениц помещается на нарах. Не хватает места им всем.
Помните, я в прошлом эпизоде рассказывала, что рабочие в городах снимали углы. И что это гораздо хуже коммуналки. Вот эти нары и сундуки – это и есть углы. Но это еще не все. Слушайте дальше.
Посреди же комнаты стояло два стола, на которых работают те же дети, ученицы первого года. Можно себе представить воздух этой комнаты, несмотря на то, что беспрестанно открывают форточки. А открывают потому, что в соседней комнате устроена паровая прачечная, от которой пар валит и застилает свет. По вечерам особенно, когда зажигаются лампы, так что работающие сидят между паром и открытой форточкой. От всего этого, кроме прочих болезней, у всех 24 девочек вечные болезни глаз.
Девушку, которую ищет Надежда, зовут Анна Зубцова, и ей 13 лет. Выясняется, что она пропускает занятия, потому что тяжело больна и лежит в Елизаветинской больнице в Измайловском полку. Ее, кстати, через пару лет закроют, потому что она в абсолютно аварийном состоянии. Там плесень на стенах. Стасова едет в больницу и подробно описывает, в каких условиях там содержат людей.
«Меня впустили сразу, как только я приехала, но всех ожидавших у ворот мужиков и баб еще долго заставили ждать. Войдя в переднюю, я попросила у дежурного доктора позволения навестить Зубцову. Нахожу мою Аннушку Зубцову. Бледную, худую, совершенно бессильную, с тяжелым кашлем. Помещалась она между двух огромных баб. У одной отнимали ногу гангренную, а у другой сильный был тиф, и между ними моя бедная девочка. Все это вперемешку, без определенных палат по болезням. Всюду и в этой, и в следующих палатах шум, гам, сиделки кричат, бегают, стучат входной дверью, которую открывают так, что кровати трясутся. Фельдшера тоже с шумом вбегают, неся корзины с лекарствами, которые звенят, болтаясь в корзине. И им и сиделкам нет ни малейшего дела до того, дремлет или нет больная. Все это, пока я сидела у моей бедной больной, меня возмущало до глубины души. Это варварское обращение с рабочим людом вообще. И с таким молодым истощенным существом, как моя Аннушка.
Надежда нашла дежурного врача. Долго пыталась выторговать нормальные условия для своей подопечной. Но врач ссылался на начальство, разводил руками и прямым текстом говорил, что лучше Аннушку забрать домой, а то она просто умрет от истощения. Стасова так и сделала. Мы не знаем в деталях, что было дальше с Аннушкой, но в воспоминаниях написано, что Надежда вылечила и пристроила бедную девушку. Опыт преподавания в воскресных школах продлился у Стасовой всего 2 года, потому что их запретили. Но за это время Надежда уже сформировалась как человек, который привык работать, как сейчас бы сказали, в поле и легко вовлекалась в разные благотворительные инициативы. Например, Владимир Стасов описывает в своих мемуарах о сестре такой эпизод. Однажды с ней познакомилась Мария Дондукова, бывшая фрейлина императрицы, которая внезапно уволилась со двора и стала принимать женщин при Калининской больнице. В этой больнице лечили проституированных женщин. И вот какой диалог однажды состоялся между Стасовой и Дондуковой. Дондукова. Я не хотела к вам приезжать, но была рядом по делу. И пришла, знаете, прямо спросить. Не согласитесь ли вы завтра помочь мне на дежурстве у меня в квартире? Стасова. С удовольствием, но ведь я ничего не умею. Дондукова. Нет ничего мудреного. Вы ведь ходили когда-нибудь за больными? Стасова. Да. Дондукова. Стало быть, можете. До завтра. Главное только быть с ними, пока я возвращусь домой. Вот такого диалога Надежде было достаточно, чтобы заняться делом, которое растянется на 2 года. Сначала она помогала только на квартире Дондуковой, а потом приходила работать и в саму больницу. Там она тоже учила девушек читать. Кстати, ее братья не знали о том, что она лечит женщин, больных сифилисом, и занимается с ними грамотой. Надежда подробно рассказывает в записках о том, какие меры предосторожности она принимала, чтобы не заразиться.
«Я ехала к княжне Дондуковой, снимала свое платье, надевала, как и она, ситцевое платье, которое моется. Сверх этого белый халат с кушаком и белый чепец. Приходя из больницы, я переодевалась, обмывалась вся, руки сулемой, и возвращалась домой, делая дорогу до дому пешком».
Сулема, на секунду, это хлорид ртути, суперядовитая субстанция. Правда, в середине века об этом еще не знали. Но все равно, просто представьте себе. Она буквально столбовая дворянка из самых знатных людей города. Дочь человека, который построил пол Петербурга. И она же 3 раза в неделю надевала ситцевое платье и шла на почти 8-часовое дежурство. А закончив, втирала яд в свои руки. Надежда видела, как матери из городской бедноты проституируют своих собственных дочерей.
«Как я была поражена в первый раз, когда столкнулась с одной матерью, которая чрезвычайно равнодушно на мое поражение сказала. Сударыня, да ведь у меня семья, я устала работать. На что же я ее ростила? Пусть помогает. Вот ведь надо их всех прокормить, целая пятерня. Да что-то плохо наживо стало. Видно, все взялись за ум, много девчонок товарок развелось. Вчера принесла всего 50 копеек, а шлялась чуть не полночи».
Стасова работала в Калинкинской больнице с 1863 до 65 года, когда волонтерок перестали пускать в больницу. И все это время она одновременно работала и в обществе дешевых квартир. Надежда была на той встрече в салоне у Трубниковой, когда общество только зародилось. Собственно, из ее записок мы и знаем, как оно появилось. И она лучше всех понимала, как жили подопечные общества. И именно поэтому Стасова очень скоро стала в нем незаменимым человеком. Для того, чтобы понять, в чем были ее обязанности, нужно себе немного представлять устройство почти любого благотворительного общества. Для стороннего наблюдателя организаторы благотворительности – это просто посредники между донорами средств и получателями. Но если заглянуть внутрь, структура окажется сложнее. В отличие от стихийной помощи нуждающимся, у любого фонда или общества есть цели, на что идут деньги. И в обществе дешевых квартир Мария Трубникова была той женщиной, которая ставила эти цели. Она была как бы мозгом всей операции. Есть финансовый директор. Это человек, задача которого входит находить деньги. А еще лучше – регулярные пожертвования от богатых и влиятельных патронов. Такой финансовой директоркой в обществе дешевых квартир была Анна Философова. О ней я расскажу в следующем эпизоде. И есть исполнительная директорка. Это та, кто лучше всех знает тех, кому помогает общество. Как зовут детей подопечных, сколько им лет, чем они любят заниматься. Именно она больше всех проводит времени в решении насущных проблем. Купить лекарства в аптеке для больной, пристроить ребенка в школу, сделать подарок к именинам. Вот этим всем в обществе дешевых квартир занимается Надежда Стасова. Она знает, кому из кандидаток на квартиры они нужнее всего. При этом ко всем своим подопечным она относилась с безусловным уважением. Евгений Шакеев, мировой судья и друг семьи, так вспоминал о ней. Надежда Васильевна обладала в высшей степени даром того душевного такта, который так нужен в деле благотворительности, чтобы оно не превратилось в форму бездушной и оскорбительной подачки. Входя к беднякам, она осторожно умела расспросить о положении семьи и безобидно выяснить причины нищеты. Даже у самых щепетильных личностей исчезало то смущение, которое, естественно, овладевает многими, когда им впервые в силу гнетущих обстоятельств приходится обратиться к общественной помощи. Следующим шагом после более человеческой аренды были более человеческие условия труда. А учитывая, что швеи очень часто шили там же, где жили, организовать это в общем было несложно. Почти сразу при обществе дешевых квартир заработала швейная мастерская. Стасова была в мастерской чем-то вроде управляющей. Она выдавала швеям материалы под конкретный заказ, вела учет расходников и проделанной работы, давала расчет и, в общем, занималась, как сейчас бы сказали, операционкой. Эта мастерская вообще была довольно знаменитой в прогрессивных кругах того времени. Чернышевский потом с нее списал организацию швейной артели Веры Павловны в своем романе «Что делать?». Тем не менее, Стасова, как и остальные активистки женского движения, прекрасно понимала, что их усилий все еще мало, чтобы женщины могли выбраться из ловушки бедности. Чтобы девочки перестали в 13 лет работать швеями, им нужно было дать возможность получать нормальное образование. Но была одна проблема. Правительство поддержало идею воскресных школ в 1860-м, но, как я уже говорила, очень скоро эта активность властям разонравилась. Глава третьего отделения князь Долгоруков писал в письме Александру II: «Правительство не может допустить, чтобы половина народонаселения была обязана своим образованием не государству, а себе или частной благотворительности отдельного сословия». Он советовал, я цитирую, «исподволь обратить все народные школы в учреждения государственные». Сначала на Совете министров обсуждали, что надо бы воскресные школы получше регулировать. Но уже в 1862 году воскресные школы просто взяли и запретили. Через 2 года снова разрешили, но только уже при церковных приходах. Никакой самодеятельности. Все это уменьшало возможности учить детей, но не делало саму задачу образования для девушек невозможной. В 1864 году общество открыло свою первую школу на 11 детей. Только для тех, кто жил в самих дешевых квартирах. На момент старта работы общества Стасова была одной из немногих, у кого был реальный опыт преподавания. И она знала, что одна из главных проблем в том, что у детей нет учебников, и что им нужны книги, написанные человеческим языком. На одном крылове далеко не уедешь. Нужны энциклопедии, нужны пособия по естественным наукам. Всех этих книг на русском языке в России не было. Но они были на французском, английском и немецком. А языки — это, пожалуй, единственное, что дворянкам из салона Трубниковой преподавали в детстве толково. Книги были. Нужно было их только перевести и издать. И для этого были все возможности. В начале 60-х вместе с бумом благотворительности в России происходил бум книгоиздания. Новые технологии делали печать дешевле, плюс цензура стала проще. Так что общество дешевых квартир и вправду могло потянуть выпуск своих собственных учебных пособий. Можно было пойти 2 путями. Договариваться с существующими издательствами, у которых процесс уже налажен, или открыть свое предприятие. Кажется, что первое проще. Но вообще-то, если вы помните прошлый эпизод, Мария Трубникова работала в газетах и была знакома с женщинами-наборщицами и переводчицами. И их работодатели не стремились дать им права и возможности наравне с мужчинами. В общем, вы, наверное, уже догадались, что в обществе решили действовать вторым путем. Так возникла женская издательская артель. Когда артель открылась в 1863 году, организаторки приняли устав из 5 базовых пунктов. Артель должна публиковать детские и академические издания. Туда принимают только женщин, и в артели не может быть больше 100 участниц. Среди артельщиц выбирают 2 распорядительниц, секретарку и бухгалтерку. Каждая участница артели вносит депозит либо деньгами, либо в счет оплаты за работу. Забегая вперед, скажу, что устав артели правительство не утвердило. Слишком много женщин. И слишком, я цитирую, «широкие основания». Но вынесение решения заняло так много времени, что артельщицы не стали его дожидаться и сами переименовались в издательство Стасовой и Трубниковой. То есть юридически оформились как частное предприятие, а не как артель. Это название «издательство Стасовой и Трубниковой» логично вытекало из способа организации артели. Марию и Надежду еще в самом начале выбрали управляющими. Надежда отвечала за связи с цензурой, а Мария руководила редактурой переводов и договаривалась с печатниками. В артели установили плату. За лист с английского переводчица получала 25 рублей, за французский и немецкий – 20. Домашние учителя в месяц получали в 2, а то и в 3 раза меньше, чем переводчицы артели. Не только переводы, но и набор текстов и иллюстраций делали женщины. Переплетали книги в артели Варвары Иностранцевой, где тоже работали только женщины. Первым большим успехом стали сказки Андерсена. Правда, когда книга была уже напечатана, цензор придрался к иллюстрациям, на которых некоторые персонажи неправомерно носили короны, а другие неправомерно имели ангельские крылышки. Еще 2 сказки по цензурным соображениям вообще вырезали целиком, но даже в таком покоцанном виде издание все равно было очень успешным. Книга вышла перед самым Рождеством и пользовалась огромной популярностью. Журналы писали хвалебные рецензии, и весь тираж разобрали за несколько месяцев. Артель решила делать второе издание. Потом было еще несколько энциклопедий, которые Министерство просвещения даже рекомендовало для детского обучения. За время своего существования, с 1864 по 1879, артель издала 10 книг. Это кажется небольшим количеством, но если посмотреть на относительные величины, то окажется, что, например, в 1864 году в Российской империи издали 41 детскую книгу, и 4 из них были изданы артелью переводчиц. При этом переводчицы артели, как и журналистки из прошлого эпизода, по-прежнему не подписывали свои работы. Доходило до абсурда. В случаях, когда книги переводили не с языка оригинала, а с перевода, имя иностранного переводчика было указано, а имен русских переводчиц не было. Чтобы узнать, кто из 54 участниц артели переводил ту или другую книгу, мне пришлось довольно много провести времени в архиве, изучая документы и расписки. И всю дорогу я думала, а почему так? Почему все переводчицы остались неизвестными для читателя? Единственной подсказкой для публики был подзаголовок под названием на титуле «Издание переводчиц» или «Издание артели переводчиц». Суффикс «чиц» был единственным местом, в котором женщины, создавшие книгу, хоть что-то сообщали о себе читателю. И мне кажется, разгадка где-то здесь. Одной из задач, которые закладывались в существование артели, было доказать, что женщина способна к интеллектуальному труду не меньше, чем мужчина. Что она может быть такой же полноправной участницей экономических отношений, как и он. Скрывая свои личные имена, участницы артели выдвигали на первый план свой гендер и почти неизбежно жертвовали именами собственными. Кто-то из них отчаянно нуждался в деньгах, и переводы были способом заработка. Кто-то смотрел на работу как на способ чувствовать себя полезной. Но их всех объединял проект, который ставил своей задачей сделать жизнь женщины лучше и доказать, что она тоже человек. Если вам интересно в подробностях узнать, кто какую книгу переводил, как происходил подбор книг и как от литературы для детей артель перешла к публикации профессиональной литературы для женщин, я оставлю в описании ссылку на мою статью, где я это подробно обсуждаю. Но вернемся к нашим героиням. Во второй половине 60-х общество дешевых квартир уже совсем переросло свое собственное название. У него на попечении были детские сады, доступная медицина, достойная оплата труда, доступное жилье и свои учебники, и школа. Общество для своих подопечных закрывало те потребности, которыми сегодня обычно занимается государство. Но для того, чтобы швеи и бывшие проституированные женщины смогли по-настоящему взять жизнь в свои руки, им нужно было не просто иметь возможность ходить в школу. Им нужен был доступ к высшему образованию. Если хочешь помочь женщине выбраться из невыносимой жизненной ситуации, дай ей возможность быть не только прачкой, но и учительницей, не только швеей, но и врачиней, а может быть, в мечтах самых прогрессивных, даже профессоркой. И это понимали люди и вне попечительского совета общества дешевых квартир. В 1867 году журналистка Евгения Конради написала публичное обращение к первому съезду ученых-естествоиспытателей. Надо сказать, этот съезд – это первая попытка устроить в России научную конференцию, по примеру, Лондонской или Парижской академии наук. До 1967 года таких мероприятий, где ученые бы рассказывали друг другу и публике, чем они занимаются, не существовало. И вот к этому собранию математиков, ботаников, зоологов и прочих уважаемых профессоров обратилась Евгения Конради. Разумеется, не лично. Женщин до выступления на конференции не допустили. Ее обращение зачитал профессор физиологии растений Андрей Фоминцев. Вот оно.
Едва ли нужно доказывать, что громадное большинство женщин не только не обладает систематическим, строго научным запасом знания, но даже чужды тех элементарных сведений, без которых всякое дальнейшее занятие науками становится безотрадным блужданием в потемках. Ввиду такой неотвратимой необходимости выход один – учиться на скорую руку, самоучкой. Совсем иное дело естественной науки. Тут без правильного руководства, без помощи живой из устной передачи ничего нельзя сделать. Тут необходимы физические кабинеты, зоологические музеи и тому подобное. Чуть не каждый день появляются на иностранных языках и в русских переводах так называемые популярные руководства по различным отраслям естествознания. Но спросите любую женщину, принимавшуюся за чтение их без подготовки, что она вынесла из этого чтения. Она должна будет ответить ничего, кроме сознания, что для понимания и толкового усвоения наук необходимо знакомство с сазами.
Обращение Конради имело грандиозный резонанс. Еще вчера казалось естественным, что женщина не может сама выступать на научной конференции. А через неделю только в Петербурге активистки собрали больше 400 подписей под петицией о допущении женщин в университет. Такие же письма были присланы из Москвы, Тифлиса, Киева, Екатеринослава и Керчи. Их подписало почти 500 женщин. Эти письма предназначались для ректора университета, министра просвещения и самого императора. Я об этом еще расскажу подробно, но уже сейчас понятно, как в среде Стасовой и Трубниковой грезили о высшем образовании. Эти идеи витали и в их кругу еще со времени отмены крепостного права. А в 1867 году они стали превращать мечту в реальность. Это окажется огромной задачей. Сопротивление системы, с которым столкнутся наши героини, по сути сформирует женское движение. Основательницы общества дешевых квартир будут находиться в самом центре, не в последнюю очередь, благодаря третьей участнице триумвирата, великой меценатке Анне Философовой. Мало кому еще было по плечу запустить высшее образование для женщин в стране, где даже воскресная школа была вызовом монархии. Но об этом в следующем эпизоде. Это был подкаст «Невидимый город». Мы сделали его в студии «Либо-либо». Голосом Надежды Стасовой была Анастасия Лотарева. Евгению Конради озвучила Маша Корнович-Валуа. Жанна Алфимова и Настя Красильникова были первыми слушательницами и внимательными комментаторками, за что им отдельное спасибо. Эту историю написала и рассказываю вам я, Маша Братищева. А помогает мне в этом редактор Семен Шишенин, фактчекер Александр Силантьев, продюсеры Кирилл Сычев и Лика Кремер, звукорежиссеры Юрий Шустицкий и Сергей Христолюбов, композитор Эльдар Фатахов, художница обложки Алина Глушанок. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, где вы нас слушаете. Ставьте нам оценки и оставляйте комментарии в том приложении, где вы слушаете подкаст. Мы выходим по вторникам. Пока.